Особенный день. Как даже сказать? Дело в том, что это праздник. Только есть разные праздники. Есть такие благословенные праздники, когда радость смешана со слезами, и слезы смешаны с радостью. В истории народа Израиля известны такие моменты, когда трудно было разобрать, это глаз восклицающих или слезы плачущих. Потому что, когда открывается благословенное освобождение для народа Божьего, вы знаете, там без слез не обходится. Это большое благословение, которое Бог определил. Сегодня у нас благословенное служение пред Господом, жертвоприношение. Это жертва, когда каждому дается полное право прийти к жертвеннику и принести эту жертву. И знать, что это цена голгофских страданий за каждого из нас. Поэтому сегодня мы с вами будем исследовать места Священного Писания, говорящие о большом благословении. Это слезы, это скорбь. Чтобы представить, во что это обошлось для каждого из нас. Каково было отцу отдать своего возлюбленного сына? Каково было сыну перенести эти страдания? Но как зачастую легкомысленно, легко рассматривается то, что нам свобода дарована. Я не имею вопрос того, где мы живем, в каких странах, в каком благополучии. Не это. Свобода от греха. Свобода от угрызения совести. Свобода от снятия вины. Дело в том, что однажды, когда к нашему Господу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, то сказали, в законе сказано, таковых побивать камнями. Моисей сказал, что скажешь ты? Дело в том, что для каждого человека, для каждого преступления существуют 4 группы обвинителей. Бог, сатана, люди и сам человек. И когда наш Господь сказал, кто из вас без греха, возьми первый камень и брось, то они, будучи обличаемые каждой своей совестью, начиная от самых старших до младших, они оставили и ушли. Обвинители в лице людей исчезли. Иисус задает вопрос: женщина, где твои обвинители? Кого ты имеешь в виду? Ну, пока не с людей. Никто тебя не обвиняет? Она говорит: никто. Остаются три категории или три группы обвинителей. Бог, сатана и она сама. Он говорит: и я не обвиняю тебя. Иди впредь не греши. Священное Писание говорит: если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но отдал жертву за нас, как не дарует нам с ним и всего? Когда он говорит, что я тебя не обвиняю, это величайшее благословение. Здесь очень большой секрет. Дьявол не имеет права и власти обвинить. Потому что Сын Божий говорит: Отче, я отдал себя в жертву. Остается последняя категория обвинителей. Сама женщина. Вы знаете, работая с народом, приходилось видеть неоднократно проблемы. Когда измученные и страдавшие, уставшие сами от себя, забитые, загнанные в угол, сердца и души человеческие, обиженные на кого-то, особенно на самих себя, говорят: «О себе я этого никогда не прощу! Я недостойна принять от тебя чашу!» Псалмопевец Давид говорит: «Чашу спасения приму». Вы знаете, что он сказал? Он не сказал: «Чашу спасения получу». Получить — это тебе кто-то дает. А если я не получил, то мне ее не дали. А он сказал не это. Он сказал: «Чашу спасения приму». Вы знаете, что это такое? Мне подают чашу спасения, а вдруг я говорю: «Я недостоин, я не могу принять. Я не имею права». А он держит ее и говорит: «Я так жестоко пострадал. Я так тяжело был мучен для того, чтобы купить это право. Право дать тебе чашу спасения». И когда Давид говорит: «Чашу спасения приму». По-другому: «И до дна ее выпью». Простой пример. Кто-то. Мне пришлось ехать в легковой машине. В салоне этой машины со мной сидело сколько-то людей, христиан. Рядом впереди со мной сидел парнишка, лет 16, наверное, ему. Из верующей семьи, христианин. И когда я был за рулем машины, поворачивая голову то налево, то направо, смотря на движение машин, я вдруг заметил отсутствие его всякого присутствия. По-другому. Тело его было здесь, он смотрел непонятно куда, его здесь не было. Он ушел в рассуждение, он переваривал что-то. И я вдруг услышал невероятные слова. Он сказал: «Нет, я все-таки достоин погибнуть, достоин идти в преисподнюю, в ад, потому что моя жизнь такая». Эти слова не повторишь. Может, я не совсем точно их повторяю. Это несправедливо, чтобы я был спасен. Несправедливо, чтобы мне было прощено. Справедливо, чтобы я получил по заслугам. Ах, вот ты где сейчас был. Видимо, перед ним его жизнь пробежала. 16 лет. Что он успел натворить? Успел. Он сделал величайшую оценку себе. А почему ты сказал, что несправедливо принять спасение? Дьявол его голодал, показывал, что ты натворил, вот. А раньше говорил: «Ты это мелочи жизни, что ты переживаешь, там все живут, давай живи». А теперь будет душить. Разве Бог грешников таких прощает? Разве Он спасает? Что обо мне скажут другие люди? Я не знаю, о чем он думал. Но когда он это все переварил, он выдал эту фразу: «Это несправедливо, чтобы я был спасен. Справедливо, чтобы я получил по заслугам». Я был в шоке. Кому он это сказал? Себе? Мне? Пред Богом? Я должен был что-то ответить. И говорю: что отвечать? Я к нему поворачиваюсь и говорю: «Да, ты справедливо сказал, это все правда. Ты достоин получить. И говорю, ну послушай, был кто-то, который отдал за тебя свою жизнь. И теперь дает тебе шанс прощения, спасения, восстановления, изменения. И он тебе подает эту чашу спасения и прощения. Теперь это несправедливо с твоей стороны, если ты не примешь эту чашу спасения и прощения. Это несправедливо. Ты просто ему плюнешь в лицо, если ты не примешь. Ты должен принять и выпить эту чашу спасения. Это очень серьезно. Это большое благословение. В психологии человеческого мышления, особенно детей и подростков, знаете, как срабатывает? Они разбили хрустальную вазу. Они разбили случайно хрустальную люстру. Ну, что-то случилось. Они считают, что прощение будет тогда, когда это будет восстановлено. Они разлили чернила на скатерть. Когда скатерть будет чистая, тогда будет восстановлено. Прощено. Бог говорит, я имею, говорит, власть и силу прощать и освобождать, хотя ты видишь это все разбитое и разломанное. Бог говорит, я хочу тебе этого праздника дать. В истории человечества известны случаи, когда казнили людей очень чутким образом. И кому-то виновному царь сказал, налейте ему полную чашу воды. Сверху, а когда ее наливаешь, то вода в чаше немножко как с бугорком так держится. Пусть он несет эту чашу, а рядом с ним пусть идут палачи. И где он разольет только каплю этой чаши, там и бейте его на смерть. Этому обвиненному сказали, чтобы он прошел по зубцам городских стен. Город был немаленький. И он по стенам шел. Царь был уверен, что он не дойдет. Его убьют, этого человека. Он не донесет эту чашу. Там внизу города жизнь кипит. Там шумят, там кричат, там веселятся. Ну, город, город. Воспоминания, зачастую в воспоминаниях у человека рука дрожит. Зачастую в воспоминаниях ты что-то вспоминаешь, и вдруг эти мысли тебя так ранят, что у тебя доброе благословение, которое ты имел, перечеркнуто. Ты не выдерживаешь жизни. Царь был уверен, что так и случится. Но этот обреченный на смерть принес чашу и не пролил ни одной капли воды. Царь был удивлен и спросил, как так случилось? Почему ты не разлил? По-другому, ты не мог не разлить, ты должен был разлить. Он говорит, царь, но я же держал в руках моих мою жизнь. Вы знаете, когда я вижу, когда идет чаша с кровью Сына Божьего, я говорю, Господи, ты несешь ко мне твою жизнь. И теперь говоришь, возьми эту жизнь и пей ее, чтобы ты имел жизнь. Это серьезнейший праздник большого благословения. Праздник, который и слезы, слезы радости, слезы переживаний за то, что жизнь оказалась вот такая у меня или у тебя, или у нас. Слезы, какая цена голгофских страданий нашего Господа? Вот что это обошлось. Слезы радости, что мы получили искупление, избавление, что нам прощено. Это просто чудо. Если об этом говорить, то об этом можно говорить очень долго, очень много. Душа будет преображаться, внутренность будет меняться. Это только слушать и слушать о Его любви к нам. Ты никогда не устанешь, никогда не надоест. Потому что в этот момент открывается небо, открывается внутренность. Происходит движение в купальне сердца нашего естества. Исцеляется дух, душа. Даже может тело исцелиться. Но стрелки бегут. Мы читаем Исход. Исход 12 глава, выборочные стихи. с 1 по 3, 6, 7, 11. Исхода, 12 глава. «И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. 6-7 стих. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. 11. Ешьте же его так. Пусть будут числа ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. У вас, говорит, после того, как вы сейчас будете выходить с Египта, будет начало Нового года. Новый год в вашей жизни. Это новая история вашей жизни. Это первый месяц. Я не знаю, какое летоисчисление там было в Египте. Но явно, что вот эти слова Господа говорят, что не в первый месяц египетского календаря выходил народ Израиля. Народ Израиля выходил в первый месяц Господнего календаря. И Бог сказал, этот месяц должен быть у вас первым, потому что он еще никогда не был первым. Это торжество праздника. 400 лет, 430 лет быть в рабстве, в железной печи и, наконец, освобождение. Но одна из проблем, сегодня мы не успеем этого касаться, в день хлебопреломления, но немножко коснемся. С Египта можно выйти. Но ужас заключается в том, что они Египта в своих сердцах вынесли. И когда какие-то неустройства, неудачи, переживания и скорби, они сердцем разворачивались к Египту под любым предлогом. Они возмущались против Бога и говорили, «По ненависти к нам ты вывел нас, Бог, вместе с Моисеем, чтобы погибнуть нам». Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о цене голгофских страданий. И он говорит, когда ты будешь принимать этого пасхального агнца, Адам, Ева, вы не сможете предстоять перед лицом Бога, потому что вы нарушители. Какие бы лиственные одежды вы ни делали, это не поможет. Собственная святость не поможет. Но чтобы говорить тебе, Адам, предстать перед лицом Божьим, ты признай свою вину. Да не выкручивайся же ты. Не ел ли ты? Скажи, что ты ел, скажи. Нет, жена, которую дал ты, она ела и мне дала. Я ж тебя не спрашиваю, кто тебе дал жену. Я ж тебя не спрашиваю, кто ел первый. Ева, что сделала ты? Змей, самое мудрое животное, которое существовало. Он тогда не был пресмыкающимся, на животе не ползал. Он говорит, проклят ты будешь, говорит, на чреве своем ходить. То есть до сих пор он не ходил. Надо понимать, что у него были ноги. Какая разница, вопрос не в этом. Но чтобы вы, говорит, предстояли пред лицом Божьим, вам надо сделать одежду кожаную. Господи, где ты взял кожу? Это первое упоминание, говорящее о вопросе. Чтобы восстановить взаимоотношения человека с Богом, Адама, Евы, чтобы восстановить с Богом, нужен агнец, закланный от создания мира. Это первое упоминание. Если берется кожаная одежда, значит, было пролитие крови. Значит, была жертва. Значит, кого-то надо было лишить жертвы, жизни, для того, чтобы жертва была. Только тогда, когда человек лишился жизни, пролита кровь. Этот человек, Сын Человеческий, Сын Божий, чтобы мы оделись в одежду святости и праведности, чтобы мы могли постоять перед лицом Божьим, нужен был агнец, закланный от создания мира. Иисус Христос. К Какова эта великая цена? Боже! Ты дал это величайшее благословение. Это очень серьезно. Адаму с Евой даны кожаные одежды. Значит, агнец был заклан. Значит, кровь была пролита. Значит, она была принесена перед жертвенником. Значит, тело было сожжено. Наша русская Библия об этом мало повествует. Но кожаные одежды, сначала кожу надо снять с животного. Это серьезнейшее благословение. Для того, чтобы это благословение исполнилось в жизни нашей, мы сегодня немножко вспомним о том, во что обошлось страдание для Бога Отца, для Сына Его Иисуса Христа, а нашего Господа Бога, пришедшего во плоти. Это очень сложный вопрос. Мы зачастую не представляем себе, насколько он был избит. Дело в том, что языки избивают страшно. Языки – это самое страшное орудие, которое коверкает души, судьбы, выворачивает наизнанку, разбивает семьи. Так я, Давид, жаль, что ты потом не можешь освободиться. Огорченных очень много. Зачастую мы занимаемся сами этим нашими языками. Боже, помилуй нас! Священное Писание говорит, Исаия пишет, мы читаем Исаия, 52 глава, последние три стиха, 13, 14, 15, а потом немного из 53. Исаия 52, с 13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя». Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Побит или обезображен? Обезображен. Это потеря образа, это кусок мяса. Позвольте, я так выражусь. Потому что известны такие истязания, когда избивали плетьми. Кожа лопалась. Били скорпионами. Это, знаете, узелки кожаные на бичах, они разбивают кожу. Еще хуже металлические, как вот такие наконечники острые. И когда этот кнут, многокнутовный, он попадает в тело, врезается и дергает, то эти клочки мяса и кожи идут. Мало того, на голову одели венец и били. От этого страшное воспаление. Мало того, обычно еще возливали уксус и соль на раны, чтобы заставить еще больше. Священное Писание здесь говорит, его лик не лицо, а обличие все было истерзанным. Зачем так жестоко? Сатана знал, что сейчас решается вопрос прощения и спасения человечества. И нас с вами, которых тогда еще не было физически, и даже тех, которые еще не родились на сегодняшний день. Насколько это серьезное благословение. И после этого, вспомнив эти страдания, иметь во имя Бога дерзновение протянуть руку. И он говорит, примите, едите, сие есть тело мое ломимое. Примите, сие есть кровь моя, проливаемая в оставление грехов. Боже, это такое большое благословение ты определил для нас. И сегодня удостоил нас дожить до этого момента. Читаем дальше, Исай. 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют при нем уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, узнают то, чего не слыхали». Следующая глава 53 с 1 стиха. «Кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказаем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не открывал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Цена эта очень серьезная. Мы сейчас будем с вами подходить к вопросу, почему бесы беснуются и демоны? Почему сатана во гневе и любыми способами старается сделать, чтобы народ сказал, а я не достоин к участию в чаше, я не достоин принятию тела. Недостойны, будем каяться. Будем каяться, будем очищаться, освящаться и сказать, Боже, ты удостой нас. Очисти от святи, как на земле, белильщик не может убелить одежды. Читаем Луки. Лука, 4 глава, 16 стиха. Это когда наш Господь прошел искушение от дьявола. А потом он приходит. Он всю жизнь будет проходить эти искушения. Дьявол отошел от него до времени, чтобы потом опять ловить, искать, угрызать. Где-нибудь, ну как-то по каким-то образом поймать. Чтобы иметь порок какой-то в нем. Какую-то часть, но он сказал, наш Господь, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Боже, чтобы когда мы приходили под Твое лицо, чтобы дьявол нас части не имел. Чтобы он не сказал, вот у тебя часть. Но зачастую бывает, нам нужно до последнего кадранта все расплатиться. Сегодня мы не успеем этого касаться. Как-нибудь в следующий раз Бог даст. И вот Луки 4 глава, 16 стиха. И пришел в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему в день субботний, в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это. Чтобы измученные души выпустить на свободу, чтобы слепым дать прозрение. Когда человек говорит, уже безнадежно, уже поздно, уже бесполезно. Разве я имею право на прощение? Разве я имею право на очищение? Он говорит, я даю это право. А того дьявол и бесится, что право предоставлено нам с тобой. Святой, да освящается еще. Для того, чтобы измученных выпустить, для того, чтобы расторгнуть всякую темницу, убрать всякие озы, это действительно надо было пострадать. И пострадать очень серьезно. И поэтому мы прочитаем еще несколько мест Священного Писания. Первое послание Иоанна, 3 главы, стих 8. Очень глубоко по этому поводу говорит и очень простым языком. Хотя бы один стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 8. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каким это образом разрушается дело дьявола? Когда мы приходим и говорим: Господи, мы соучастники в этом оказались. Надо быть честными. И когда мы честно приходим, называем вещи своими именами, то он, будучи верным и праведным, прощает и освобождает от всякой неправды. Но когда ты должен назвать, что и почему, и зачем, откуда начало. На примере Евы, чтобы было понятно. Ева, что ты сделала? Она отвечает: змей прельстил меня. Так змей прельстил или она прельстилась? Правда, хороший вопрос? Разница существует. Она говорит: змей прельстил меня. Сейчас не достанет время, чтобы открывать послание, когда Павел пишет Тимофею и говорит: нет, не так. Глубже, говорит, смотреть надо. Она, прельстившись, впала в грех. Вы знаете, что он сказал? Прельщением, да, дьявол занимается прельщением. Он прельщает всех людей. Он предлагает, как продавец на рынке, на базаре или в магазине. Ну, более всего, на рынке, так скажем. Вот продавец привез какую-то продукцию. Яблоки, фрукты там, или мясо, или что, не играет роли. И вот он выставляет свой товар на прилавок и предлагает. Что делает продавец? Он прельщает покупателя и говорит: какой у меня товар? Вы посмотрите, как блестят яблоки. Он самые крупные выбирает, самые красивые ложит на витрину. Даже бывали продавцы, которые не за прилавком стояли, а выходили туда, к покупателю. И говорит: смотри, уже для тебя и взвешено все. Тебе еще и сумочку откроют, тебе туда еще и высыпет. Ты не успеваешь сказать, что ты не хочешь. Что ты просто приценяешься, а он тебе уже в сумочку высыпал продукты. И говорит: я тебе еще и цену уступлю. Потом с витрины берет еще пару крупных яблок и тебе в сумочку ложишь. Тебе неудобно отказаться. Ну, мастер. Быть продавцом надо сначала стать профессионалом, чтобы убедить покупателя купить. Это называется прельщение. Это называется: дьявол прельщает души человеческие. Но Павел говорит: если бы она, Ева, противостала ему твердой верой и сказала нет. И он пишет: Тимофей, ты будешь рукополагать епископов, пресвитеров. Ты должен знать эту тонкость. И пишет: она, прельстившись, в русском языке, прельстившись, позволив самой себе прельститься, будучи сама заинтересованная. Она, прельстившись, впала. Ее не толкнул дьявол, не написано. Она не споткнулась. Впала в русском языке звучит: она впадала, знала, куда и видела, что она это делает. Поэтому, чтобы были разрушены дела дьявола, надо сказать: Боже, что он прельщал, это бесовская работа. Но ты же пришел разрушить дела дьявола. Оказывается, дьявол строит вместе с нами, а мы вместе с ним. Вот где ужас. Боже, я соучастник. Я соучастник. Сегодня не позволит время, бежит. Затронуть один из вопросов. Кто мы, пчелы или навозные жуки? Ты что сказал? Пчелы собирают нектар. Едят сами этого нектара меда. Кормят свою семью пчелиную. И человечество пользуется. И не только человек. А навозный жук катает этого навоза. Перекати поле. питается сам, своих домочадцев, своих близких и дальних. Сплетни, клеветы, поношения, осуждения, обвинения, обиды, любые виды греха, особенно если кормимся грехами чьими-то. Кто мы, пчелы? А потом говорит, дьявол виновен. Господи, помилуй. Он говорит, я хочу, говорит, разрушить дело дьявола. Но только ты согласись, расскажи эту правду. Я, говорит, буду совершать это великое освобождение. Такое чудное и благословенное. Читаем второе послание Тимофея. 1 главы, стих 9-10. Второе послание Тимофея. 1 глава, стих 9-10. Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся, то есть этой благодати, ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Что Он сделал? Разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Он сказал, говорит, наш Господь пришел во плоти, чтобы разрушить смерть. А после того, как он разрушает смерть, он являет жизнь. Знаете, что он сказал? Он сказал, если мы в себе не замечаем жизни Христовой, у нас где-то неразрушенная смерть. Поймите. А явление неразрушенной смерти, это, говорит, дела греха. Это ужас. Но для того-то он и явился, чтобы разрушить. Дать шанс. Даже если виновны. Я рассказываю случай. Возможно, вы его знаете. История знает такие события. Кажется, оно называлось, этот рассказ, «Жизнь за жизнь». Ну, примерно. Жили два брата. Или они, не помню, или они были двойники, или один старше, другой младше на один год. Но это не играет роли. Первый был христианин, а второй был греховодник, безбожник. И сколько христианин не убеждал своего брата, все бесполезно. Тот пил, гулял, ну, как в этом мире и бывают. Пьют, гуляют, занимаются своими грехами беззакониями. И вот однажды этот второй прибегает домой в состоянии опьянения, и одежда у него забрызгана кровью. И кричит, спаси, за мной гонятся, я убил человека. Время для раздумья нету, надо быстро действовать. И христианин говорит своему безбожнику, меняемся одеждами, быстро. Одежды поменяли. И теперь христианин в одежде окровавленной. А убийца в одежде христианина. Но это не поможет. Почему? Потому что сейчас заскочат органы власти и скрикнут, где убийца? Христианин не шевельнется, потому что он не убийца, он не виновен. А убийца будет метаться, хотя одежда уже без крови. И потому христианин сказал безбожнику, убегай, чтоб тебя не видели, скройся. Только виновный убийца успел спрятаться, как в двери ворвались преследующие, потому что они бежали на каком-то расстоянии, органы власти. Они врываются в дом и говорят, где он? Вот он. Во-первых, в эти двери человек забежал. Дальше лица похожие, они же братья. А вот еще одежда в крови. Где найти такого сумасшедшего человека, который одел бы на себя кровь, вернее, одежду убийцы с кровью убитого человека? Ну где вы такого найдете? Правда? Правда. Вот он, взять его! Его повели. Когда было следствие, то он, этот христианин, никто же не знал, что он христианин. Он говорил, я знаю, что совершено преступление, за которое я должен получить должное возмездие. О, это прекрасно. Что прекрасно? Человек признает свою вину. На суде предложили защитника, адвоката, посредника или как, кто как понимает. Он отказался. О, еще прекрасней. Когда засудили его высшую степень наказания, смертная казнь, последнее твое слово. Он подтверждает, говорит, да, совершено преступление, за которое я должен понести должное возмездие. Все, вопрос решил. Судьи в восторге. Почему? Они так засудили, что человек даже ничего не мог сказать против. Это достижение судопроизводства. Это, да, хороший показатель для судей и для обвинителей. И вот сегодня, говорит, камера смертника. Завтра будет казнь. Кто что думает в этот момент, это очень серьезная вещь.
Кто-то хотел, понимаете, представить, что это такое, и своему другу, начальнику тюрьмы, сказал: ты знаешь, я не знаю, я хотел бы написать произведение, что чувствуют обреченные на смерть.
Но тот говорит: ну посиди в камере смертников. Они подделали документы. Я потом вернусь к этому, который убил и спрятался, и про христианин. Через некоторое время начальник тюрьмы вызывает: начальнику тюрьмы! Он вышел. Ну что, можешь написать, что чувствует человек, обреченный на смерть? Он говорит: нет, не могу, ничего не получается. Ну еще посиди. Об этой сделке знал только начальник тюрьмы и его друг, который якобы осужден пожизненное заключение или к смертному приговору. Проходит время, несколько дней, к начальнику тюрьмы. Он выходит. А начальник тюрьмы, они же друзья между собой. Говорит: ну что, ты можешь написать, что чувствует обреченный на убиение или пожизненное? Он говорит: не могу, ну еще посиди. Ну и ладно. Проходит время. Ужас. А там каждую неделю выходила тюремная газета. Последние новости, сообщения, хронолог. И в конце газеты написано: неожиданно, скоропостижно, по непонятным причинам скончался начальник тюрьмы. У этого, который играл роль обреченного, чтобы написать произведение, что чувствуют обреченные, оборвалось все. Единственный человек, который знал о подделке документа, единственный человек, который мог бы выпустить из тюрьмы, мой друг, начальник тюрьмы, мертвый. Все, значит, я теперь пожизненно. И как обычно, его вызвали к начальнику тюрьмы. Вы знаете, что случилось? Когда он зашел в кабинет к начальнику тюрьмы, то у него был второй шок. Потому что начальник тюрьмы был жив. Это была подделка в газете. Для того, чтобы помочь этому писателю прочувствовать, что чувствуют люди. И начальник тюрьмы, его друг, живой же. Это газету, подделку сделали. Ну что, говорит, теперь ты можешь написать, что чувствуют обреченные на смерть или пожизненно заключенные. Тот говорит: да, теперь я могу написать. Итак, мы возвращаемся к этому христианину. Что он думал? Сегодня камера смертника, завтра казнь. И когда он обратился к какому-то начальнику там и говорит: вы знаете, я прошу, у меня, говорит, последнее слово умирающего. Я хочу написать завещание. Хорошо. А тот подозрительно смотрит: кто его знает, что ты будешь писать? Он говорит: поймите, завещание работает только после смерти человека. И что бы я ни написал, не играет роли. У меня просьба. Это письмо, которое, говорит, сейчас я напишу, тот христианин, который в одежде убийцы, окровавленный, это письмо, говорит, вы отправите только тогда, когда будет совершена моя казнь. По указанному адресу. Следующий вопрос. Вы не имеете права читать, что я сейчас здесь напишу. Следующая просьба. Вы запечатаете письмо в моем присутствии. Начальник тюрьмы стал колебаться. Кто его знает, что ты напишешь? Он говорит: позвольте, что бы я там ни написал, ведь я же уже буду казнен. Меня же не воскресят. Договорились. Написал. Тот скрепил печатью, запечатал и унес. Когда была казнь совершена, только после этого почтальон понес по указанному адресу письмо. И когда письмо было доставлено, письмо было написано на имя христианина. Никто не знал, что они поменялись судьбами, что они с братом поменялись именами, что они поменялись воздаянием. Поменялись. Никто не знал. И когда это письмо пришло, то преступник, ну там куда-то кинули, понимаете, в дом, открывает: о, письмо для моего брата. А брата нету, увели кто знает куда. Ну ладно, открою. Когда он открыл, то знаете, что там было написано? Я в твоих одеждах, обогренных кровью, я своими словами, умираю за тебя. Ты оправдан пред судом, пред людьми, пред мстителями. Перед теми родственниками, ну, кого ты убил, родственники этого убитого. Сохрани мои одежды. В моих одеждах я никогда не ходил на места греховоднические. Вы знаете, до этого этот преступник прятался, потому что не было заместительной жертвы. Но теперь
Он выбегает с этим письмом и бежит, сломя голову, в русском языке говорят. Прибегает туда, к суде. Остановите казнь. Это я преступник, я убийца.
Нет, он говорит, слушайте, слушай, молодой человек.
Преступник получил по заслугам. Да это не он, это я. Начинается разборка этого вопроса, выясняется. Вот оно письмо, рассказываешь.
И когда исследовали этот вопрос, сказали, да, точно. Да действительно, говорит, твой брат умер вместо тебя, а ты преступник.
Он говорит, ну тогда и меня накажите. Меня казните.
Вы знаете, что ему сказали? Мы не имеем права наказывать или казнить тебя, потому что за твое преступление заплачено сполна.
И если сейчас мы тебя будем судить и наказывать, мы игнорируем или убираем эту жертву.
Русские слова стал уже забывать немножко.
Мы, говорит, не можем этого сделать, потому что человек, который пострадал за тебя, твой брат, он в сознании своем был и делал.
Он говорит, слушайте, что же мне делать? Молодой человек, вас просто не существует.
Как? Под вашим именем умер ваш брат,
а свое имя дал вам.
У вас новое имя.
Вот она цена нашего нового имени и нашей новой национальности.
Какая?
И в этом месте христиане, верующие, уверовавшие, в Деянии апостолов написано, впервые стали называться христианами.
Вы знаете, теперь вы этого молодого человека, бывшего убийцу, не убедите заниматься блудами, сексом, грехом, пьянством, наркоманией, выпивкой, куревом. Не заставишь. Для него очень ценна смерть его брата. Это серьезное благословение. Мы читаем евреев. Евреев. Вторая глава с 9 стиха. Мы скоро уже будем подходить к молитве. Евреев, вторая глава с 9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил часть страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него. Еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети, то есть мы с вами, а как дети причастны плоти и крови, то и он, в смысле Сын Божий, также воспринял онные, дабы смертью, в смысле своей смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех нас с вами, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Вот это благословение. Вот мы с вами приблизительно немножко увидели в таком беглом-беглом примере жизнь за жизнь. Вот потому дьявол и бесится, другими словами не скажешь. Потому что наследие Божие победило его кровью Агнца. Потому что Христос сказал, говорит, каждый раз, когда вы принимаете хлебопреломление, вы принимаете ломимое тело, пролитую кровь, вы смерть Христову возвещаете, сие творите в мое воспоминание, он сказал. Дьявол не выдерживает этого. Потому что где тело ломимое и пролитая кровь, там победа Господня для каждого из нас. Сегодня мы с вами имеем это благословение. У нас время к тому, чтобы склонить колени и поставить имя Господа. Потому что это величайшая победа, которую он даровал. Для того-то он и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. А мы с вами будем творить ее во имя и воспоминание Господа нашего. Аминь. Аминь. Молимся.
Хвала, слава тебе, владыка неба и земли, слава тебе, наш Спаситель, и в это время, Господь. Мы еще можем, Господь, преклоняясь у ног Твоих, принести, Господь, эту молитву славы и чести.
Аллилуйя. Аллилуйя.
Иисус.
Ура, беда, шпенега, лапы, да жиди, славал, дышен. Аллилуйя, кломи, да шапты, гиби, скарба, да гене майнер. Аллилуйя, беда, дух, лаги, да сапфа, да гет майнеш. Аллилуйя, слава имени Твоему Святому, все приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь его. Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, Он нашего, за наши грехи, преступления и беззакония. Аллилуйя. Воскрешение для нашего оправдания. Воздержалось, что ходатайствовать о нас, мы теперь предстоим пред Твоим лицом, и Ты поручишься за нас пред самим собою. Благодарность имени Твоему Святому, наполняющий славой помазания Твоего, освящающий наследие Твое, сокрушающий всякое ярмо, всякие узы, отпускающий измученных на свободу, чтобы нам торжествовать, великовать и радоваться, что Ты есть наш Бог, очищаться, освящаться, чтобы ничего нас не удерживало. О, аллилуйя! О, аллилуйя! Благословенное имя Твое святое, потому что Ты есть садовник, обрезающий, очищающий каждую веточку в саду Твоем, напояющий сад Твой каждое мгновение. Аллилуйя! Сила неба! Благословение славы Твоей! Благодарность Тебе, чтобы в нас, на среде Твоем, дьявол не имел части. Но чтобы Ты исцелившийся, ходи! Аллилуйя! Чтобы обитель Твоя была совершена во внутреннем святости Твоего. Мы благодарны за тело ломимое, за пролитую кровь. Мы благодарны, что можем иметь эту победу. Его, аллилуйя! Словом свидетельства, исповедание силы Твоего могущества и прославлением. Помыслить о претерпевшем над собой такое поругание грешников, чтобы нам не изнемочь, не ослабеть душами нашими. Аллилуйя, сила неба! Благодарность Тебе за благословение! Благодарность Тебе за славу и помазание! Благодарность за предакло неба! Благодарность, что Ты принес благословение, жертвоприношение, агнец, заклоны от создания мира! Да будет Твое имя, Твое вознесено и прославлено! Да будет первым месяцем каждый раз в жизни нашей! Да будет благословенная Пасха в сердец наших! Потому что Пасха наша есть Ты, заклоны за нас, не имеющий порока лукавства, и желающий, чтобы наследие Твое, каждый из нас, были в чистоте и святости. И мы благодарны за Твое благословение, за этот день, за этот праздник, за это торжество и ликование, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твои сыновья и дочери. Прими хвалу, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.